Напомню, мы говорили в прошлый раз по поводу того, что тема молитвы – это тема, которая, с одной стороны, она это невероятно важна, об этом говорит трактат Брахот. В то же время люди пренебрегают, буквально почти что цитирую вам, то, что сказано в трактате Брахот, что люди пренебрегают этим делом. Вот, и мы пытались это объяснить, с чем это связано. В целом, есть здесь много факторов, вот, но указывая как бы основные факторы, я думаю, что нужно сказать, что это прежде всего связано с тем, что человек должен поверить о том, что он действительно стоит перед Творцом, и этот невероятный статус, то, что он сейчас разговаривает со своим Создателем, несмотря на то, что он его не видит. Этот самый статус, он настолько неочевиден, настолько непривычен, скажем так, что даже человек, который знает, верующий человек, знает, что это действительно возможно, но когда доходит до практической части, что он должен это не только абстрактным верой, таким знанием, что такое есть, а непосредственно практикой своей жизни показать, то здесь человеку это сделать совсем непросто. Это называется вера на практике. Поверить действительно, сейчас я стою перед своим Создателем, и он меня действительно слышит, и он обращает свое внимание на меня непосредственно, да, ведь как бы есть же разница между тем, что человек стоит и говорит молитву о 18 благословении, либо он, допустим, читает Шма, Криат Шма, либо он говорит Псуки де Зимра. Есть большая разница. Есть большая разница, допустим, если он говорит Шма, при этом голова повернута в определенную сторону, там, допустим, немножко развернут, не стоит фронтально, как бы, куда он молится, это вполне можно сделать. Псуки де Зимра, иногда бывают люди, что даже шаг лево, шаг туда поворачивается, как бы это. Вот это вполне приемлемо, можно это делать. Вот. Есть те, которые говорят, что, в принципе, даже можно... То, не будем ходить слишком много подробностей, но главное, видно, четко отличается. Здесь человек, когда становится шмонайсером, он соединяет свои ноги, он стоит, как бы, не двигаясь, направлен на определенную сторону, вот, и это явно совсем другой статус. Явно совсем другой статус. Вот, здесь он непосредственно стоит перед Творцом, и он сейчас с ним разговаривает, это аудиенция, это они вдвоем. Вот, и это разговор, не просто это монолог одного человека, а это беседа. Беседа, вот. И вот этот весь статус человеку применить на практике своей жизни, что вот сейчас действительно это происходит, эта вещь, она сложна. Она непроста совсем. Вот, и наша задача это попытаться понять. Вот, и я обращаю вас к самой книге, которую с вами проходим, хоть мы не делаем это непосредственно, как бы читая ее просто как бы страницу за страницей, вот, а обращаемся к ней, но при этом, чтобы было понятно, это мы каждый раз блендером указываем страницы, где написано в самой книге то, что мы, тот вопрос, который мы с вами поднимаем. Да, вот, поэтому я обращаю ваше внимание на страницу 46, да, где указано, да, там, где цифра 6 указывается. Да, первый абзац говорит так. Первый шаг к успеху молитвы – выделить ей достойное время и освободиться на это время от всех других мыслей и забот. Действительно, это правило – залог успеха в любом деле. А тот, кто спешит, не проявляет терпения по отношению к делу, которым он занимается, ни за что не преуспеет. Так вот, как бы здесь он говорит такую фразу. Теперь, в молитве эта вещь становится крайне важной, потому что сама по себе действие, которое человек делает в молитве, она настолько незаурядна, настолько необычна, что сейчас, да, человек сейчас начинает входить в разговор, который носит совершенно духовный характер, да, вот, и этот самый момент, он заставляет его выйти, ну, ему необходимо выйти из режима, где он сейчас полностью контактирует с внешним миром, он чем-то занимался, до этого он с кем-то разговаривал, человек он видел напротив себя, и уйти от этого, перейти во внутренний мир, свой духовный внутренний мир, где там он именно общается с Творцом. Сам по себе переход от такого режима в такой режим, он уже сам по себе как бы непростой. Вот. И поэтому обязательно должно быть участок временной, так, участок, где он переходит от этого, от деятельности, где он контактирует с внешним миром, на вот эту вот деятельность, где он полностью погружает себя во внутренний духовный мир своей души, где, который общается со своим Создателем. Так? Вот. Теперь, Мишна, кстати, Брахот говорит о том, что, да, там, мне кажется, четвертая глава, вот, говорит о том, что праведники первых поколений, они садились перед молитвой и настраивали себя на молитву, которую они должны молиться целый час. Если по-простому понимать то, что написано, не входя как бы в разногласия, час готовили себя к молитве. Так, вот. Вещь казалась совершенно невероятной, откуда не столько времени было. Вот сама Гмара спрашивает об этом, когда же не было времени учиться. Вот. Но знать прежде всего, что молитва, которой занимались, это она просто настраивала их на то, что они поднимались в высшие мира. Они умели подниматься в высшие мира, и они были там. Тем самым своим настроем они поднимались в высшие мира, их душа поднималась. Вот, и все, что они говорили, с Творцом беседовали, это было на всех мирах. Вот, поэтому я уверяю, что если человек поднимается на высокий уровень, ему хочется молиться весь день, как об этом говорит Рабби Йоханан в трактате Брахот. Вот. Но сам по себе идея указывается в Мишне, и в конце концов это указывается в Алахе, что человек должен себя настроить перед молитвой. Несмотря на то, что он, в принципе, по минимуму, то, что указано в Шулханурухе, вот, и то, что приводится в Мишнабруре, то это не имеется вот час, вот, хотя это сказано ша, но в итоге Мишнабрура указывает в том, что это какое-то минимальное время, которое нужно уделить перед молитвой. Уделить, хоть оно минимально, но все-таки, да, уделить это время, вот, чтобы настроить себя на молитву. Но, как мы с вами знаем, если, возможно, это известно, нет, что то, что написано в Шулхан Арухе, это минимальное требование того, чтобы еврей мог соблюдать законы, которые ему указаны. Вот, а минимальное, это означает, что это то, как это стоит делать изначально хорошо. И, условно, как бы, чем больше человек это может себя настроить на молитву, тем больше у него будет лучше молитва. Вот. Конечно, приходится доходить не раз в золотую середину, но сама по себе идея настроить себя на молитву, она является необходимой просто-напросто. Необходимо, чтобы молитва, погрузиться в молитву нормальную, для этого нужно, чтобы мы вышли из ритма нашей бурной деятельности. И заметьте, что самое тяжелое время, когда нам молиться, это именно молитва Минха. Почему? Как раз, потому что она находится у нас как раз в середине дня. Между делами мы еще не отошли от всех дел, которые нам нужно сделать в дневное время, скажем так. Вот. И еще нас ждут впереди дела, которые нужно сделать после этого. Вот. И поэтому молитва Минха, она молитва, которую очень как бы, тяжело себя правильно настроить. Наиболее тяжело. Так, вот. Теперь. В качестве продвижения в этом самом плане я хотел бы указать следующий момент. Здесь на странице 48, буквально через лист, где мы с вами читали до этого, есть середине абзац, который автор пишет таким вот образом. «Очень хорошо сказал один мудрец, которого спросили, сколько времени должна занимать молитва Амида? Он ответил, пока не закончишь. Сколь замечательно это определение. Одному человеку требуется больше времени, другому меньше. Но ни в коем случае нельзя чувствовать, что твое время ограничено. Так, это касается, когда человек говорит саму себе молитву, уже находится в ней. Я хотел бы добавить, что сам по себе подход, сама идея, да, что когда мы приступаем к молитве, у нас тоже должен быть такой настрой в том, что сейчас мы, хотя мы знаем, что время ограничено, но ни в коем случае нельзя позволять, чтобы эта мысль, она хоть какое-то малое место занимала в нашем деятельности. Даже несмотря на то, что она может быть верная, но ни в коем случае нельзя за ней идти. Да, известно, может быть, вам, не знаю, сколько это известно, но известно, что когда человек настраивает себя о том, что он не ограничен временем, при этом он знает, что у него есть временные рамки, но он настраивает себя, что он времени не ограничен, он может много что успеть в то время, которое ему дано. Да? И когда, наоборот, он напрягается о том, что у него ограниченное время, ему нужно успеть, то многие дела, которые делают, он делает очень плохо. Молитва – это однозначно вредно для молитвы. Однозначно, однозначно. То есть настрой должен быть такой, что сейчас я перехожу в режим, где времени нет. Как будто времени нет. Как будто времени нет. У меня есть много времени. Да, у меня есть время. Как шаббат. Шаббат – это куда нам бежать, шаббат? Шаббат есть шаббат. Шаббат это в каком-то смысле это время временное, это такое как бы событие. Так? Вот. И поэтому важно, чтобы это, по крайней мере, не допускать мысли о том, что я должен торопиться. Я должен торопиться, должен успеть. По крайней мере, эту мысль не допускать, потому что она будет разрушать все. Так? Вот. Теперь. Следующий момент, который я хотел вам добавить. Немножко отходя непосредственно от этой темы, но она, да, эта тема, да, и касается этой самой темы, которую мы начали, подготовка к молитве. Так, нужно уяснить для себя следующий момент. И я указывал на прошлом уроке то, что написано в книге «Высказывание Бааль Шем Това», так и называется книга «Бааль Шем Това на Тору», где он указывает о том, что вся тема молитвы, это как раз он раскрывает очень хорошо ее, не только там, но очень основная часть находится в главе «Но». Вот. И помимо всего остального, он говорит несколько вещей, которые я очень хотел бы обратить ваше внимание на это. Это вещи крайне важные, крайне важные. Он говорит о том, что когда ты начинаешь, я говорю это своими словами, потому что это переводить это немножко непросто, потому что он говорит это фразами, которые связаны о том, что человек сейчас будет соединяться со всеми мирами, которые находятся над ним. Вот. Это каббалистические понятия, это миров, вот, которые он там применяет. Вот. И это на разных уровнях, на уровне миров, на уровне души, на уровне божества, божественного как бы провидения. Он соединяется со всеми этими уровнями. Он говорит, что все три уровня Ковчега Завета, Ковчега Ноаха, это были три уровня, которые там указывают, там три этажа было, правильно? Вот. И он говорит, все эти три этажа намекают на эти самые миры, с которыми связывается человек. Вот. Это много очень как бы интересных идей, которые там указываются. Я сосредоточу ваше внимание на некоторых аспектах, которые он говорит. Он прежде всего указывает о том, что сама по себе слово молитвы, слово, одно слово молитвы, которое состоит из букв, в них эти буквы, это узлы духовной нашей связи с Творцом и со всеми мирами, которые находятся над нами, рядом с нами, так, не знаю, под нами он не говорит это, вот, но которые мы связаны. То есть для этого нужно прежде всего понять вообще, кто такой человек, который молится. Что значит человек, который молится? Вот. Я это говорю для того, чтобы мы поняли, в каком на самом деле статусе мы находимся, когда мы произносим слова молитвы. Прежде всего, мы с вами знаем о том, что человек создан как не только венец творения, но как главная цель творения. Так? Он создан Творцом быть царем в нижних мирах, то есть в мире, в котором мы с вами живем, да, быть царем над всем это существами, которые есть. Пик этого статуса Это царь Шломо, царь Соломон, как его называют, так, вот, который правил не только над всеми, которые находятся в этом мире, но и над мирами, которые находятся над нами. Да, сказано, что он правил и верхними, и нижними, и верхними, и нижними. Человек является как бы центром правления, которое Всевышний ему доверил. Вот. И это дано ему в силу того, что Всевышний вдохнул в него божественную душу, которая называется, что это означает, тоже надо разбирать, хелек и лока мималь. То есть в нем находится какая-то, если можно так передать, часть божественной души. Что значит часть, как она может быть оторвана, это уже не наша тема, я не хотел бы вообще в нее входить как бы сейчас. Вот, но в нем находится божественная душа, то есть как будто часть Творца находится в каком-то смысле, часть Творца находится в человеке. И поэтому, когда он начинает говорить слова молитвы, которые состоят из букв, эти самые буквы соединяются в слово. Соединение букв слова – это соединение узлов мироздания, которое соединяется вот этим самым словом, которым произносит молящийся. Да, когда он это, ну, немножко, чтобы более пояснить, о чем идет речь. Сказано о том, что умел Бецалель соединять буквы, которыми создан был мир. Так указано в Мидраше. Бецалель тот, который строил мешкан, если вы знаете, о ком идет речь, да? Бецалель, сын Ури, бен Хур, мне кажется, Лематей Иуда, из колена Иуды. Вот. Тот, который строил этот мешкан, который был полностью, повторял собой мешкан. Весь мешкан был полностью повторял структуру всего мироздания, всех миров, которые Всевышний создал. Вот. И он умел соединять буквы, посредством которым это Всевышний создавал мир. Соединение этих букв, соединение кирпичиков мироздания. Вот. Эти самые буквы, они присутствуют в словах святого языка, Лашона Кодиш, да, вот, которым написана Тора. И когда человек соединяет эти буквы в слова святого языка, он тем самым как будто держит в руках узлы мироздания и их как бы задействует, их пробуждает, он их запускает. Вот, поэтому произносение слов молитвы, теперь, когда он произносит самые слова, которые являются узлом мироздания, так, он при этом соединяет это с частью своей души тем, что он произносит слова, произносит, то есть он запускает это своим голосом. И у нас есть с вами капитель псалмов, псалом 150. Да, мне кажется, там предложение шестое. Там сказано: «Коль нишама тигалель ко». Имя Творца Юд-Кей. Да, вот. И мудрецы это толкуют: «Коль нишама», то есть всякая душа, «коль нишима» – дыхание, дуновение дыхания. Слово «нишима» – это дыхание. Да, это имеет те же самые буквы, как слово «нишама». Душа. Так, из этого это мудрецы учат, что когда человек произносит слова, он как будто тем самым части своей души, как будто, об этом мудрецы говорят, что это буквально, как будто выходит часть его души. И вот, это когда он произносит слово молитвы, произносит слово молитв, это мы сказали, это узлы, которые держат мироздание, и его, это как будто он их вот может шевелить ими, так, соединяясь с его душой, которая дана ему Творцом, вот эта сила души, которая держит эти самые узлы слова, которые произносят, дает невероятную, невероятную силу молитвы. Да, и когда это происходит, сказано о том, что во всех мирах, которые затрагиваются этой самой молитвы, это время невероятной радости и ликования, когда еврей здесь произносит слово молитвы. Да, вы понимаете, как бы тот статус, который мы с вами имеем, когда мы произносим слова молитвы, это я говорю вещь, которая это написана от Большим Тов. Известный человек был невероятного, высочайшего уровня духовного. Вот, человек, который умел в своих молитвах подниматься в высшие миры. И там звучала его молитва. Он знает, о чем он говорит. Он знает, о чем он говорит. Это, потому что часть из этого сказано в Хазаль. Это наших мудрецов. Вот. И таков статус нашей молитвы. Когда мы это понимаем и произносим в молитве слова молитвы, так мы должны осознавать о том, что вот так это происходит. На самом деле это такой статус его. Поэтому важно попробовать практикование. Мы с вами говорили о том, что без частого практикования этих вещей вот, человеку очень как бы непросто привыкнуть вообще к тому, что здесь что-то меняется. Что-то происходит, ничего, как будто ничего не слышит, ничего не видит, ничего не чувствует, произносит слова молитвы. Разговор, который он говорит буквально тот, как он начал молиться, разговор в молитве, он тоже говорит речь. В чем разница между этой речью и этой речью? И то произносит, и это произносит. Так? Вот. Разница, она принципиальная. Принципиальная. Когда он становится в статус молитвы, он становится сейчас, это настраивается, говорит с Творцом своим. Так? И он начинает произносить слова молитвы, которые это составлены нашими мудрецами, которые мудрецы Большого Собрания, про которое сказано в Гмаре, о том, что это было 120 мудрецов, из них несколько пророков. Вот, и все слова молитвы составлены совершенно это, как бы, это в каком-то смысле пророческом духе, в каком смысле, а буквально в пророческом духе, про который Рав Хаим Воложенер в книге «Нефеш ха-Хаим» говорит о том, что все сложнейшие каванот, которые указаны в книгах Аризаля, великого каббалиста Аризаля, они просто это только как капля в море по сравнению с теми сложнейшими каванот, которые были указаны мудрецами Великого Собрания в нашей молитве, в которой мы с вами молимся 3 раза в день. Так, то есть, как только мы значит, приступаем к молитве, мы произносим слова молитвы, соединяя слова с голосом нашей души, вот, то мы запускаем огромные невероятные механизмы всего мироздания, запускаем и начинаем делать то исправление, которое мы должны делать в нашей молитве. Сила нашей молитвы, она невероятно высока. Безусловно, есть моменты, которые могут, казалось бы, мешать этой молитве. Но если само по себе то, что человек так настраивается на свою молитву, что она имеет такую большую важную степень, то она становится очень невероятно сильной. И она может пробивать небеса и подниматься наверх престол Творца. Вот. И даже если какой-то момент, какая-то сила их пытается остановить, то она пробьется. Если не сейчас, то сказано о том, что вот, когда, допустим, человек делает чуву, то те молитвы, которые не могли пробиться, они потом все силы полностью поднимаются вместе. Либо молитвы, которые человек говорил небрежно, но потом, когда наступает одна молитва, но с которой сказано очень хорошо, со всей глубиной, она поднимает вместе с собой все остальные молитвы, которые были сказаны не очень хорошо. Как будто наступает большая волна, которая захлестывает и поднимает все, что было так не доведено до конца. И берет и поднимает вместе с этой молитвой. Так, вот, поэтому важно прежде всего поверить, это мудрецы, которые нас обучают молитве, они говорят, что так обстоят дела. И нужно поверить о том, что моя молитва, еврейская молитва, она такова, она имеет такую большую силу. Так, когда человек в это начинает верить, тогда он придает значение словам, которые он произносит, совсем другое. он начинает произносить это вдумчиво. По крайней мере, сам по себе акт произнесения слов, даже пока мы не говорили сейчас о той части, которая называется думать о том, что он произносит. А само по себе произнесение слов так еврейской душой, голосом, который несет в себе часть еврейской души, само по себе это имеет невероятную силу. Да, буквально Большим Тов пишет там о том, что задумайся о том, что в молитве, что когда ты сейчас соединяешь буквы в слова, это уже за момент, это невероятная вещь, которая происходит как бы в плане духовного соединения всех как бы тех, не знаю, так это называется, миров, частей мироздания, которые связаны с нашей душой, которая сейчас произносит слова молитвы. Уже само по себе соединение букв слова. Вот, поэтому само по себе попытаться пощупать, как бы это самый момент, произнести слова молитвы Борух. Так, не надо говорить это слогами, так вот, надо говорить нормально, потому что мы говорим перед Творцом, но при этом почувствовать как бы произнесенное слово, которое мы произносили. Вот, это само по себе уже ощущение невероятное. Мы начинаем чувствовать которую силу, которая в них заключается. Заключается, потому что, когда мы обычно разговариваем, мы говорим быстро. И поэтому слова явно, они имеют какое-то значение, то, когда мы их успели соединить в предложение. И поэтому для нас важно сказать предложение, потому что только предложение мы передаем какую-то мысль. Да? И слова, они играют там только как бы такую, как будто, казалось бы, служебную часть. Вот. В молитве важно это не бежать так долго. Не предложение, слова. Причем слово, которое состоит из букв. На этом уровне сосредоточиться в молитве. Да? Еще раз повторяю, мы пока говорим без того, чтобы указывать на само по себе, придавать значение слов, которые мы произносим. Что, о чем эти слова говорят? Мы говорим только об самом акте произнесения слов. Только об этом. Вот это очень может помочь настроить себя о том, что моя молитва это невероятная вещь. Так? Я надеюсь, что я говорю сейчас, меня слышно, да?
Да, конечно.
Меня слышно. Вот, поэтому ничто так не подтверждает слова, как практика. Вот, я советую попробовать практиковать это. Конечно, рутина сбивает. Надо поэтому постараться, чтобы, по крайней мере, одна молитва в день, либо одна молитва в 2 дня, одна молитва в 3 дня, но она была такой. Попытаться. Вот. Не бояться делать это каждый день. Чем чаще это делать, тем больше человек это почувствует. С другой стороны, конечно, это, безусловно, может превратиться в рутину. Вот. Но не нужно этого бояться. Не нужно этого бояться, потому что наши попытки поставить себя на правильную молитву, если мы делаем это регулярно, где-то что-то закрепится, вот, и уже это уже большое достижение. Вот. Я поэтому желаю, чтобы эта практика была удачной. Вот. И до встречи, как бы, в среду, завтрашнем, с Божьей помощью.
Спасибо большое. Кстати, я просто хочу заметить, что в связи с этим у меня огромные проблемы с миньяном, потому что я не могу молиться в том темпе, в котором современные миньяны это делают. У меня темп гораздо более медленный. Вот. И я, то, что вы сказали, я боюсь, что не успею в этой гонке, вот, поэтому я предпочитаю молиться один.
Я должен сказать, Александр, что это решение, оно очень простое, этих моментов. Что главное ваше это участие в молитве, это только начать вместе с ними молитву 18 благословений. Только это. Вы можете все остальные части произносить гораздо раньше их. У нас есть знакомые, безусловно, причем люди, которых вы знаете. Вот, лично, вот, которые просто приходят заранее на молитву, начинают заранее вести, произносить слова молитвы, вот, и потом уже, когда они подходят к времени, когда уже начать нужно молитву Шмонайсре, вот, санкции благословений. Вот, они как бы подлаживают так, что вот в этот момент они как раз будут вместе с публикой, и вместе с ними начинают. Главное вместе с ними начать. Они заранее подходят к этому моменту, вместе с ними начинают. После этого нас не интересует, куда они там дальше бегут. Они бегут, мы продолжаем молиться как бы в нашем темпе. Понимаете? Вам совершенно не требуется для этого с ними поспевать. Абсолютно.
Я все понимаю,
Вам нужно только
но...
ловить этот момент, когда они подойдут к Шмунайсе, чтобы вместе с ними начать. Только это.
Не, я это прекрасно знаю, но меня просто это все равно нервирует, я честно признаюсь.
Я понимаю, но понимаете, молитва вообще, в смысле, вот именно вот Шмунайсе вместе с другими, и чтобы указывать, что она имеет гораздо большую силу, нежели молитва в одиночку. За исключением того, что если вы молитесь называется с восходом солнцем, и у вас нет миньяна, который молится в это время. Если вы молитесь с восходом солнца, и в это время у вас нет миньяна, который бы молился, вы имеете право это делать, и тогда статус вашей молитвы, он не теряется от этого.
У меня вообще нет миньяна, я живу в деревне.
А, вы же говорите, что у вас все-таки есть меня, просто у вас слишком быстро они говорят.
Нет, когда у меня бывает миньян, когда я приезжаю на какой-нибудь семинар или в
А, вот
отель.
момент, я понимаю, я понимаю. То есть, по большей части, в любом случае, вам приходится молиться в одиночку.
Увы, увы.
Да, тогда я вам очень рекомендую делать это именно с восходом солнца.
Так я и делаю, да.
А, ну отлично, очень хорошо.
Проблемы возникают, когда, не дай бог, приходится говорить кадиш. И когда ты не успеваешь еще тебе кадиш, надо сказать, тогда у тебя начинается это самое,
Нервирование, да,
начинаются гонки.
нервозность такая, я понимаю, да. Да, что я могу сказать, это так, я с вами согласен. Ладно,
Ой,
всего доброго.